Наставление Брахмана Сарахи.
Истощение дхарм – сущность истины. Вершина взглядов – Махамудра.
Стоп. Естественное состояние – великий знак. Дальше.
Этот символический смысл, который высвечивает истинную сущность ума, я слышал непосредственно от великого брамина. В то мгновение я пробудился. Я был пойман на стальной крючок этой незабываемой памяти.
Истощение дхарм – сущность истины. Для того, чтобы проникнуть в сущность изначального «я», все дхармы должны истощиться. Сначала должны истощиться мирские дхармы. Потом духовные. Любые представления о том или этом, любые идеи фиксации и привязанности. Когда мы думаем, что коль все дхармы должны истощиться, и начинаем с духовных дхарм, не истощив мирские, то это способ впасть в большую майю. Однажды, лет 7 назад, я объяснял в монастыре сидящим мирянам о том, что все есть иллюзия. И человек, который приехал в послушники, очень глубоко проникся этим. Сказал, так и монастырь иллюзия, и монахи иллюзия. Зачем я сюда приехал тогда? Я ему сказал, да, и вот эти ваши мысли тоже иллюзия. Но чтобы их прояснить до конца, нужно долго побыть монахом и помнить об этом непрерывно. Сиюминутная ясность не поможет. И твой дом тоже иллюзия, в которой ты хочешь вернуться. Он приехал из деревни, был простым человеком. Твой дом с своими коровами и матерью тоже великая иллюзия. Так что ты должен хорошо подумать о том, какую иллюзию выбрать. Пока у тебя есть это тело, и ты еще считаешь себя телом. До тех пор, пока мы не обретем такое устойчивое видение, у нас будут разные внутренние побуждения, которые будут нас толкать на что-либо, которые мы будем, обманываясь, принимать их за что-то реальное и следовать им. Это кармы. Мы не знаем, какие у нас есть кармы, пока не обладаем ясностью. В процессе практики они начинают всплывать. Это остаточные самскары или новые самскары, опыт которых не был пережит. По мере практики всплывают более тонкие самскары, и мы даже не представляем, насколько они могут величественными быть или всемогущими. Пока мы пребываем в обычном состоянии обычного человека, нам кажется, что мы не привязаны. Однако есть очень тонкие виды состояний. Божества, сутры, боги страсти, величие, власть, распространение своей шакти, самовыражение, творчество, отдавать другим прекрасные идеи. Все это может стать хорошим крючком. А, тантрическая супруга, да. Это может стать превосходным крючком, который так может зацепить, что вам хватит еще понадобится пяток жизни, чтобы отмывать эти самскары. Если возникнет цепляние. А цепляние обязательно возникнет, если у вас нет глубочайшей природы пустотности. И эта глубочайшая природа пустотности говорит о том, что все дхармы должны истощиться. Идеи спасения, спасения мира. Есть тысячи религиозных людей, которые одержимы идеей спасать других. Однако, по их состоянию ума, можно сказать, что им бы еще себя надо спасти, в первую очередь. Все это неплохие идеи, и, в общем-то, надо их в себе как бы пестовать, помощь другим и прочее. Однако, в тот момент, когда есть отождествление, все это становится золотыми клетками. Потому что сущность истины – это истощение всех дхарм. Поэтому часто махасидхов изображали живущими в абсолютном отречении, в пещерах или живущими среди монахов, которые никак себя не выказывали. Не выражали себя. Йогини Сукхасидхи достигнув Махасидхи, будучи высокообразованной йогиней, обладающей философскими познаниями, из высокой касты отправилась в далекую деревню и устроилась пасти свиней, зарабатывала себе на жизнь тем, что пасла свиней и жила в деревне, и практиковала. И никто не знал о ней, что она махасидха. И только те, кто знали ее, от них только один ученик сумел найти и распознать ее. И когда мы живем в монастыре, мы должны позволить всем таким дхармам истощиться. Такое поле практики – это лучший способ истощения этих дхарм. Когда мы находимся с теми, кто имеет ясность больше, чем мы, даже когда внутри нас могут возникнуть дхармы, то эти тонкие дхармы можно увидеть, обнажить и помочь их истощить. Вершина взглядов – великий знак. Когда эти дхармы истощаются, мы постоянно находимся на вершине. Эту вершину можно завоевать только лишь тогда, когда все наши дхармы истощились. Вершина – это пребывание в изначальном состоянии. Даже когда мы много раз слышим об этом, но у нас есть умственное понимание, это еще не вершина. Однажды в сновидении я встретился с учеником мирянином Брамачари. Поинтересовался, как идет сознание в снах. Он сказал: «Я Бог». Я очень обрадовался за него, что он может в снах так помнить себя. Однако потому, как он сказал, я увидел, что он сказал это не так, как должно. Я спросил: «А кому же ты это говоришь? И зачем тебе об этом говорить, если ты Бог?» Он сказал это вот в таком состоянии: «Я Бог». Как бы полностью умственно. Если ты в самом деле Бог, ты пространство света, где нет ни субъекта, ни объекта. Ты бытие, величественное пребывание. Даже нет нужды об этом говорить. Однако его практика заключалась в поддержании вот такого чувства умственного: «Я Бог, я Бог, я Бог». Рамана Махариши по этому поводу говорил: «Не думайте, что вы есть то, вы уже есть то. Не медитируйте, будьте». Учение Нуттара-тантры естественного состояния часто называют учением йогой не медитации. Дело заключается не столько в медитации с усилием, а вот в таком пребывании. Или называют высшая медитация — это не медитация. И это вершина взгляда. Далее Марпа говорит, что он был пойман на стальной крючок, услышав это, и пробудился. На стальной крючок этой незабываемой памяти. Когда у вас пробуждается такая ясность, ваше сознание должно схватить его стальным крючком, и она не должна забываться, а расти день ото дня.
Я смотрел на видение мудрости знания, как на солнце, поднимающееся в безоблачном небе и очищающее мрак заблуждений. Даже если бы я встретил просветленных трех времен, мне не о чем было бы спросить их, думал я. Когда появился этот решающий опыт ума, функции сознания были исчерпаны. Как изумительно!
Это чувство естественного состояния, словно поднимающееся солнце. Даже если еще солнце не зашло полностью, и от него еще нет жара или света, тем не менее, когда оно встает на заре, она дает истинное видение, что это солнце, это истинное солнце. Таким же образом, изначальное состояние, даже в самом его зачатке, начинает ощущать мрак заблуждений, в котором мы пребываем, как только мы в него входим или приближаемся.
Пророчества богов и мудрые слова гуру, хотя мне было сказано не обсуждать их, Сегодня вечером я не могу говорить о них. За исключением этого случая, я никогда не обсуждал это прежде. Слушайте ушами и впоследствии повторяйте это в уме. Я человек, долго путешествовавший без друзей и родственников. Сейчас, когда мое тело утомлено, сын, то, что ты сделал в моем уме, я не забуду этого, это крепко держится в моем уме. Мой дорогой друг, твоя доброта вознаграждена. Господа, живущего наверху, гуру, дарители ситхов, деваты, устранители препятствий, пожалуйста, не гневайтесь на меня. Пусть они простят меня, если здесь есть какие-либо ошибки.
Здесь Марпа говорит, что он, опасаясь нарушить самаю, извиняется, поскольку это откровение было получено им в мистическом сновидении, когда он общался с Сарахой. И он никому ему раньше не рассказывал.
Если человек при жизни имел опыт савикальпа или нирвикальпа самадхи, говорит ли это о том, что в момент смерти у него есть возможность достичь освобождения?
Фактически нирвикальпа самадхи – это уже освобождение, если йогин в нем остается. Если он выйдет, то остаточные самскары, они могут возобновиться. Но длительная нирвикальпа самадхи уничтожает самскары. Оно перерастает в сахаджа. И, разумеется, у него есть возможность достичь освобождения. В случае савикальпа самадхи у него есть возможность обрести более высокое перерождение. И если он натренирован в созерцании, то он будет осознавать себя в последнем барда. Осознание в последнем барда – это свобода. Это не вхождение в чрево. Считается, что йогин, достигший первой тхьяны, рождается на небесах Брахмы, в окружении Брахмы. Достигший второй тхьяны рождается самим Брахмой. Второй и третий тхьяны. Это еще не освобождение, однако это уж нельзя назвать сансарой человеческой.
Если человек был монахом и имел опыт савикальпы или нирвикальпа, а потом по каким-либо причинам вернулся к мирской жизни, будет ли играть это какую-то роль при его перерождении или в момент смерти?
Что за вопрос? Почему вы спрашиваете об этом? Вы хотите после самадхи вернуться в мирскую жизнь? Это подсознательное желание. Если достигается нирвикальпа, такие вопросы исчезают, поскольку мирской жизни нет. Есть только святая жизнь. Какая мирская жизнь вообще может быть? Что вы подразумеваете под мирской жизнью? Выйти за черту Дивьялоки? Т- Тогда вы каждый раз в Москву едете в мирскую жизнь. Или поменять цвет сангхати на платье. Под мирской жизнью я считаю бессознательную жизнь в первую очередь. Если человек реализовался викальпа и нирвикальпа, а потом утратил его и вошел в бессознательное состояние, все зависит от множества причин. Здесь однозначно нельзя сказать. Но даже если его разум помутился в силу каких-то карм, влияний богов или дакинь, чужого проклятия, собственных дурных карм, всякое бывает. Даже Вишну в тело свиньи вернулся, в тело свиньи вошел и забыл себя. Бог, что говорить о людях? Все зависит от ваших заслуг, от накопленных ранее причин и следствий. И это будет играть огромную роль при перерождении или в момент смерти. Фактически, в прошлых жизнях некоторые из вас уже достигали савикальпы и нирвикальпы самадхи. Если в каузальном теле остались остаточные кармы, самскары, то будут получаться новые тела, и будут новые рождения и новые игры в сансаре бессознательные. Поскольку, как мы говорили, нирвикальпа само по себе дает истинное видение, однако пока оно не переросло в сахаджа, оно не растворяет эго, ум полностью. Рамана Махариши говорил по этому поводу так, что в нирвикальпа ум подобен ведру, которое заброшено в колодец, однако веревка не перерезана. В сахаджа веревка перерезается. Трудно отличить где-то грань, где нирвикальпа перерастает в сахаджа. В общем, основной принцип такой. Не маналайя, а мано наша. Маналайя – временное растворение ума. Мано наша – уничтожение чувства эго, индивидуальности. Но если это подлинная нирвикальпа, то оно обязательно уничтожает чувство эго и перерастает в сахаджа. Если это не темная джада, а чайтанья, светлая, чистая нирвикальпа самадхи, опыт нирвикальпа самадхи не может оставить человека прежним. И по выходу из него у него будет другое видение, не будет отождествления с телом. И даже если он еще не очень был умен в созерцании, в поддержании этого, и выйдя из медитации, его ум все-таки прилипает, испытывает тонкие прилипания к внешним объектам. Если он будет продолжать практиковать осознанность, он реализуется хаджа. Что касается вопроса, то вопрос поставлен как бы методически неправильно. Ведь играет роль осознанность. Осознанность – глубина твоего самадхи. Что же касается мирской жизни, то мирская жизнь – это у вас в умах есть только. Святые скажут, что мирской жизни нигде нет. Если ум мирской, то мирская жизнь может и в монастыре быть. Это же фактор праны и ума. Допустим, до того, как я практиковал, монастыря не было, я практиковал здесь, без монастыря. Можно ли сказать, что я был мирянином? Я ни с кем не общался, ел перловую кашу с гречневой, с горчичным маслом. 16 часов медитировал, и столько же нет, и 3-4 часа делал техники. Можно ли назвать это мирской жизнью? И так несколько лет подряд. Я читал молитвы, чтобы до конца жизни не выходить из ретрита. Разумеется, я имел инициацию гуру, наставление и монашество. Однако монастыря не было, но я жил, практикуя. Мирская жизнь – это условность. Это, скажем так, глупый способ жить, когда человек тратит прану и драгоценное время. Неумный, когда человек не обучен развиваться. Вот что такое мирская жизнь. Когда с рождения не повезло, и человек не встретил учителя и учения. Если ты истинный практик, как ты можешь вернуться? Разве что разум потеряешь. Бесы, дьяволы тебя как-то искушат уж сильно.
Как можно методами тантры быстро очистить нади в области головы?
Здесь нужно уточнить, какого рода засоры. Если это энергетические, то все практики кундалини-йоги вполне годятся, особенно випарита-карани, медитация цандали, вся крия-йога только на это и направлена, то, что все вы делаете. Махашанти-медитация, если вы правильно делаете, без расплывания и возбужденности. Вы обязательно должны чувствовать сжатие промежности, удияна, мула, бандха, втягивание праны в сушумну, струение в области головы, активизация аджны, наполнение вот этой части. Махашанти очищает нади правильно, если ее делаете. Концентрация на аджна-чакре и сахасрара-чакре. Однако, если вы не овладели контролем ветра и у вас нет опыта концентрации на нижних чакрах, то такая концентрация вначале нежелательна. Вы можете заработать себе дисбаланс праны. Поэтому начинать нужно с нижних чакр. Практика присутствия, если вы ее развили, также очищает постоянно нади в области головы. Поклонение. Если это энергетический именно вопрос об энергетических каналах, тренировка ветра, первая, вторая ступень. Но еще связано больше с астральным очищением. Если вы визуализируете на макушке головы светящийся образ, фигуры, соединяющие в себе черты гуру, дататреи, всех святых, рамалинги и сарахи, и постоянно его удерживаете так, словно это корона у вас, излучающая свет, вы очистите тонкое тело и ту чакру, которая над головой, которая связана с полным освобождением. Считается, что если вы чувствуете препятствия не из-за каналов, а в случае с помехами из астрального тела, мира духов, такая практика хорошо очищает тонкое тело. Однако я бы не сказал, что это можно очень уж быстро. Вообще подход на быстроту, быстро растворимую нирвану надо оставить. Вот эти все быстрые кавалерийские атаки, они не годятся в духовной жизни. Нужно готовить себя, что вы будете делать годами практику одну и ту же. Вот это лучше. Лучше надежно. Быстро можно что-то реализовать в мирской жизни, и то не всегда. Духовная жизнь спешки не терпит. Вы делаете выбор на всю жизнь. И это не курсы экстрасенсов, где вы за неделю обучаетесь всему и ничему, в результате остаетесь прежними. Это отмывка и изменение всех своих прошлых карм. Наивно думать, что если ты накопил кармы миллиардов жизней, и вот в этой жизни ты за 3 года их быстро отмоешь. И когда вы практикуете как послушники, думайте так, что вообще период послушничества – это просто период, испытательный срок, чтобы просто определиться и чтобы на вас гуру посмотрел, хорошо ли вы работаете, старательны вы или нет. Это даже не период практики, обучения или достижения чего-то. Вот. В древних школах на Востоке именно такой подход, и он оправдан. И он не только в духовной жизни, он в боевых искусствах также был. Когда ученик приходит, учитель говорит, ну, он приходит учиться фехтованию. Учитель говорит, хорошо, пока руби дрова, бери саблю и руби дрова. И он рубит их 2 года, 3 года, вообще не получая наставлений. Вначале он психует, огорчается, а потом учитель говорит, такая школа, такая традиция, не нравится, ты можешь искать другого учителя. Мой метод такой. Потом он смиряется. За это время у него происходит огромная внутренняя работа. Его эго перестает цепляться, желать, надеяться. Он внутренне перерождается и становится другим совершенно, занимаясь тем, что ему невыгодно. Потому что он пришел получить выгоду, а выгоды нет. И так месяцами, годами. Наконец, когда он опустошает себя без выгоды, без достижений, становится пустым, учитель говорит, похоже, вот теперь ты готов, чтобы я тебе мог передать мое искусство. Ты стал достойным сосудом. Некоторые же, придя и побыв в монастыре 6 месяцев, хотят уже, требуют проценты. Сделав маленький вклад, требуют большие проценты. Никакой банк вам не дает такие вещи. Ом.